по природе живого вещества и машины времени. Все больше и больше накапливается материалов и фактов о поведении биологических систем, его разумной форме живого вещества человека, который позволяет предполагать еще неизвестные нам его свойства, его функции, его взаимодействие с окружающей средой и внутри самого живого вещества. Нам кажется, что в работах Николая Александровича Козырева продолжаются очень серьезные научные предположения и поиски о возможных взаимосвязях живого вещества с костными друг с другом, где физическая природа этих связей оказывается по современным представлениям выше, чем известная константа скорости света. Именно поэтому Козырев и говорит о категории энергии время, где время этим физикам, астрофизикам отождествляется в определенном физическом материальном выражении с потоком энергетическим, и где этот энергетический поток по своим свойствам выходит за пределы константы Эйнштейна, за пределы скорости света. Иными словами, речь идет о предположении частиц или полей, или свойств, которые существенно не зависят от константы скорости света и открывают перед нами иную диалектику в организации нашей Вселенной. Вернемся теперь к фактам, которые требуют, естественно, своего подтверждения и развития, но факты эти очень такие важные для трактовки именно такого подхода. Напомним, что Рассел Тарк в Калифорнии, занимаясь проблемой дальневидения, когда один человек может рисовать картину, которую в это время видит другой его партнер-акцептор, причем расстояние между партнерами может быть на поверхности Земли практически неограниченным. Скажем, Калифорния, Москва или Калифорния, Шанхай, Калифорния и космос или дно океана. Так вот, Рассел Тарк опубликовал небольшую работу, которая не получила поддержки и сочувствия у современных физиков, но суть этой работы чрезвычайно важна. В паре акцепторов, когда один воспринимает, а другой рисует, он использовал такой прием. Рисующий партнер получил задание рисовать ту картину, которую, по его данным, он воспринимает от своего напарника, акцептора, находящегося в определенном пространстве, в отдалении от него. Однако этот его напарник в это время еще не приступал к обзору той местности, того пейзажа, который был задан по схеме опыта. Он, этот акцептор, выводится к объекту лишь через 45 минут после того, как сеанс рисования начал его преемник. И было показано, что, как это ни странно, но при такой задаче главный ведущий, тот, кто рисует, изображал структуру того пейзажа, к которому его акцептор, его напарник придет еще или приходил лишь 45 минут спустя. Все это делалось в астрономическом времени, и таким образом, как будто рисовальщик как бы опережал, предвидел именно то место, о котором никто еще не знал, потому что через 45 минут и операторы, которые выводили его акцепторов на этот пейзаж, и сам акцептор еще не могли предполагать, что они там именно будут. Это факт. Факт, требующий проверки, но факт, призывающий нас к очень большим раздумьям. Наконец, это известные экстрасенсы, которые предвидят будущее, предсказывают и видят прошлое. Это болгарская, очень интересная, вот таким свойством обладающая, предвидится Ванга. Она видит прошлое и будущее у человека, а потом рассказывает ему об этом. Далее, среди шаманов описаны в научной литературе много фактов, когда шаман или шаманка ведет разговор с умершим, с прошлым, или говорит с будущим, и шаман или шаманка при таком разговоре переводит все эти факты, которые якобы она увидела, переводит вот, ее партнерам, тех, что заказывают или просят ее об этом. Об этом, например, говорил профессор Стэнфордского университета из Лондона, Пирс Витебский, который посещал наш институт. Наконец, есть много и других фактов подобного рода, но все они попадают в зону большого недоверия, поскольку современная физика и то, что мы понимаем в окружающем пространстве, все это подводит под черту, что такого быть в принципе и не может. Однако вернемся к прошлым нашим рассуждениям и предположениям. Если живое вещество в своей основе имеет ядерные процессы, синтез ядер, и энергетически связано с биологическим холодным термоядом, то при таких реакциях, несомненно, существуют и дальние полевые различного рода физические излучения, свойства. И если при этих реакциях процессы могут протекать выше скорости света, то тогда живое вещество в этих энергетических горизонтах как бы присутствует постоянно в одном пространственно-временном континууме. В этом пространственно-временном континууме земное время, астрономическое время, которое мы переживаем все, оно не имеет значения. Это совсем другое пространство. Так вот, в том предполагаемом первом пространстве прошлое и будущее общаются друг с другом, поскольку скорости превышают скорости света. И таким образом в мире термоядерных процессов живое вещество присутствует в нашей галактике, в нашей Вселенной, в другом сечении не только времени, но и своей жизни. Одновременно на Земле мог возникать другой энергетический базис. Это макромолекулярные окислительные процессы, это макроэрги, АТФ, за счет которых на Земле живут клетки, бесклеточные организмы. Этот пласт энергетический, он взаимодействует с окружающим пространством в реальном земном времени, где детерминизм действительно ограничен предшествующим, настоящим и будущим. Таким образом, прошлое, настоящее, будущее, как это рисуется, скажем, в символах Рериха, оно присутствует на Земле как земной пространственно-временной континуум. Об этом много писал Минковский, существуют математические исчисления и загадка машины времени состоит в том, что постоянно и ученые, и фантасты, литераторы думают, как в этом трехмерном мире, в нашем трехмерном мире, может быть создана и реально ли существует или может существовать машина времени. Так вот, если представить себе, что человек внутри себя несет два, по нашим расчетам, не будем о другом говорить, горизонта энергетических, физических организаций. Это нуклеарные процессы, это атомные, полевые процессы, и это макромолекулярные химические окислительные процессы. В первом варианте физического существования мы находимся в космическом, ином, пространственно-временном объекте времени, и там Козырев прав, и там, видимо, связи идут за счет тахионных элементов, то есть превышающих скорости света, и там наше будущее земное и наше прошлое земное по существу отсутствует. Есть другой срез пространства времени и нас самих. Если же человек типа Ванги или акцептор Утарга или шаман Пирса одновременно может уходить в тот энергетический мир тахионных соотношений, или, как мы говорим, нулевое пространство, пространство Козырева, об этом мы уже писали, то там будущее или прошлое становится в совершенно ином изложении, ином представлении. Но если человек может запомнить воспринятое в первом варианте мира пространственно-временной организации, где скорости превышает свет, и перейти в земную организацию времени, в трехмерный мир, то тогда, оказываясь в трехмерном мире, такой акцептор, такой экстрасенс или оператор может легко рассказать и о прошлом, и о будущем, предсказать, выявить какие-то свойства, поскольку он как бы побывал в первом варианте. Мне кажется, что мы должны очень внимательно прислушаться к целому ряду тех представлений, которые существуют именно у северных народов, у восточных народов, и в том числе и нашей страны. Это мир шаманов, который выделяет верхнее, среднее и нижнее царство. Верхний, нижний, средний мир. Причем в их легендах, в верхнем мире, он может летать, он может видеть и прошлое, и настоящее, и будущее. И возвращаясь в средний земной мир, он легко переводит этот странный такой, на первый взгляд божественный, совершенно нереальный взгляд, язык на изложение теперешней настоящей жизни. То же самое происходит и с нижним миром, куда он тоже улетает, и если он оттуда возвращается, он может предсказывать, но уже другие как бы характеристики, более черные, более теневые, о будущем данного человека или о его прошлом, о его свойствах. Таким образом, скорее всего, человек интуитивно, еще от древних времен, о том периоде, о котором мы много говорили, когда он возникал, когда существовала у него коллегиальная, объединенная форма памяти и взаимодействия друг с другом, с внешней средой, когда он был, вероятно, ограничен определенной плазмой Солнца, электромагнитных свойств поверхности Земли, он там, в тот период, более широко, более глубоко мог общаться в этих мирах, переходя из одного мира в другой. И тогда, не понимая, но реально ощущая такого рода возможности, стали складываться легенды. Все больше это фиксировалось у людей, которые обладали таким свойством. Это наследовалось, передавалось. Это могло индуцироваться одним человеком с этими свойствами к другому, отнюдь не генетически, а на полевом уровне передачи этой памяти. Итак, преемственность такого рода посещений, полетов, предсказаний, вещаний переходило от древних людей к более поздним. Так появились, вероятно, и дельфийские оракулы, египетские жрецы, восточные представители вот таких уже своеобразных, более древних, может быть, религий, все это постепенно стерлось в христианском, мусульманском мире, более примитивном, более плоском. Затем все это было стерто и уничтожено, как невозможное, пластом науки, которая в физическом варианте, конечно, касалась лишь обычного трехмерного мира, обычных макроэргов, макромолекулярных и окислительных процессов, и таким же закрепилась как догма. А между тем, если так, то существует второй мир, второе наше пространственно-временное представительство взаимодействия друг с другом и космопланетарной средой, где мы, вероятно, являемся общей частью общего какого-то разумного, живого, космопланетарного континуума, и в этом континууме продолжает оставаться и быть человечество. Если такова современная позиция будет отрицаться наукой, то не исключена возможность, что, причиняя этому неизвестному миру травму, загрязняя электромагнитными взрывами, излучениями, ядерными взрывами окружающую среду, мы постепенно наносим сами себе необратимые травмы, изменения, и человечество может погибнуть, потому что так и не поймет своего более высокого предназначения, его жизни, возникновения, его прогресса в этом пока еще неизвестном нам мире пространства и времени, далеко превышающим пространство, гравитационное пространство мира, где господствует пока все еще, как утверждают физики, лимит, константа скорости света. В этом и есть суть, вероятно, приближения нашей научной уже позиции к машинам времени, где человек, наконец, сможет, переходя в другое пространство, ощущать себя, предсказывать и видеть, как это вот было выражено, скажем, в работах Козырева или в других литературных источниках. Может быть, мы приближаемся сегодня к тем таинствам, которые долгое время искало человечество, его лучшие теологи, философы, литераторы, представители культуры и науки. Приближаемся к пониманию нашего с вами бессмертия, бессмертия небренного тела, а бессмертия нашего духа, бессмертия каждой личности, если нам удастся проникнуть в этот мир, как пространство Козырева, пространство Данте, может быть, там мы увидим свое предназначение не только на планете Земля, но предназначение всего нашего человеческого сознания, духа, культуры, интеллекта в космосе, как частица гигантского космического живого динамического мира. О концепции долгосрочного эколога ноосферного прогнозирования. В настоящее время, в связи с изменением внешней среды, ее засорением химическими, магнитными, физическими полями, изменением живого вещества, природы самого человека, все больше и больше внимания привлекает принципы, структура долгосрочного прогноза и биологически активных зон, и геологических территорий, географических, и природы самого человека. К сожалению, из прошлого мы используем для такого прогнозирования, с одной стороны, известные гигиенические нормативы, предельно допустимые концентрации, предельно допустимые выбросы, экологические нагрузки. Далее известны некоторые маршруты рекреационных возможностей, скажем, водных бассейнов, озер, рек, прибрежные зоны, рекреационные возможности лесных массивов, болот, тундры. Эти последние рекреационные возможности исследуются только относительно, потому что рекреация, то есть восстановление, самоочищение, оно изучается относительно тех факторов, тех конкретных химических сбросов, которые распыляются, попадают или непосредственно в стоки, в почву, в лесные массивы или за счет высоких ветровых переносов. Таким образом, сам по себе термин рекреационные возможности или рекреационные самовосстановительные ресурсы биотопов, они условны. То есть любой ресурс имеет свою величину, свой индекс, и если к этому выбросу, например, к нефтеносным газовым засорениям присоединяется сброс еще сернистых или микроэлементных соединений, то, конечно, прежние коэффициенты самовосстановление, рекреации уже не является действительным. Если совокупность всех ПДК, ПДВ, рекреационных структур наложить еще на современную статистику заболеваемости или изменение количества видов, разновидностей животного, растительного царства, патологию животных, то сумма всех этих вещей оказывается совершенно разномасштабной, и совместить конкретный выброс с состоянием биоты, с поражением, скажем, лесного массива или почв, тем более со здоровьем, размножением животных, их сохранением, или перелетных птиц, гнездований, и тем более человека, да еще, скажем, в урбанизированных регионах, агломерации городов, практически невозможно. Сегодня концепции долгосрочного прогнозирования эколого-ноосферного, эколого-демографического по существу нет. И перед нами стоит проблема, где, как, на каком основании сформулировать такую гипотезу. Могу сказать, что и гипотеза так называемых коэволюционных подходов, системных, казалось бы, правильных расчетов о рекреационных емкостях тех или иных биотопов, так называемого экологического императива, который рассматривает возможность сальтаций, катастроф, выживаний. Эти концепции не являются принципиально такими механизмами, которые могли бы быть использованы в гипотезу действительного долгосрочного экологического единого прогноза. Нам неизвестно сегодня ни в иностранной, ни в отечественной литературе такой основы, на базе которой могла бы быть сформулирована вот гипотеза, задача, о которой сейчас мы и обсуждаем. Итак, на какой же основе и как сформулировать гипотезу долгосрочного эколого-ноосферного прогнозирования той технократической, техногенной, казалось бы, неостановимой уже сейчас лавины, которая движется на нас, на природу, за счет развития самого человечества, его техники, химии, городов, транспорта, воздуха.